На самом краю села Мироносецкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое — ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин. У Ивана Ивановича была довольно странная двойная фамилия — Чимша-Гималайской, которая совсем не шла ему, и его по всей губернии звали просто по имени и отчеству. Он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графа в П. и в этой местности давно уже был своим человеком. Не спали. Иван Иванович, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку. Его освещала луна. Буркин лежал внутри, на сене, и его не было видно в потемках. Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видала ни города, ни железной дороги, а в последние 10 лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.
«А что ж тут удивительного?» — сказал Буркин. «Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге. А может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, кто знает.
Я не естественник, и не мое дело касаться подобных вопросов, и я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление нередкое. Да вот недалеко искать. 2 месяца назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы починить карандаш, то и нож у него был в чехольчике, и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднять вверх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, то есть создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было. И древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонти, куда он прятался от действительной жизни. «О, как звучен, как прекрасен греческий язык!» — говорил он со сладким выражением, и как бы в доказательство их слов прищуривал глаза и, подняв палец, произносил «антропос». И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после 9 часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно, запрещено и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное.
когда в городе разрешали драматический кружок или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо: «Ну, конечно, так-то так. Все это прекрасно, да как бы чего ни вышло». Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, ну какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего ни вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своей осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот где в мужской и женской гимназии молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло, и что если бы из второго класса исключить Петрова, а из четвертого Егорова, то было бы очень хорошо. И что же, своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном маленьком лице, знаете, маленьком лице, как у хорька, он давил на всех, и мы уступали. Сбавляли Петрову и Егорову бал по поведению, сажали их под арест и, в конце концов, исключали и Петрова и Егорова. Было у него странное обыкновение ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит это молча час-другой и уйдет. Это называлось у него поддерживать добрые отношения с товарищами. И, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело. И ходил он к нам только потому, что считал это своей товарищеской обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя, народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых 15 лет. Да что гимназию? Весь город. Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал. И духовенство стеснялось при нем кушать скоромное, играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние 10-15 лет в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте. Иван Иванович желал что-то сказать, кашлял, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой: «Да, мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинили же, терпели. То-то вот оно и есть». Беликов жил в том же доме, где я продолжал, Буркин, в том же этаже, дверь против двери. Мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история. Халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и ах, как бы чего не вышло. Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле. Пища не постная, но нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет 60, нетрезвого и полуумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом: «Много уж их нынче развелось». Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой. Было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело, слышались вздохи на кухне, вздохи зловещие. И ему было страшно под одеялом.
Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры. И потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скушен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его, и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжело. «Очень шумят у нас в классах», — говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству. «Ни на что не похож». И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился. Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал: «Шутите?» «Да, едва не женился, как это ни странно». Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко Михаила Савича из Хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле голос, как из бочки, бу-бу-бу. А она уже не молодая, лет 30, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, но, одним словом, не девица, а мармелад. И такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что так и зальется голосистым смехом. Ха-ха-ха. Первое основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые на именин-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены. Ходит под боченец, хохочет, поет, пляжет. Она спела с чувством «Виют литры», потом еще романс, еще, и всех нас очаровала. Ну, всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь: «Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческой». Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в гадическом уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки. У хохлов тыква называется кабаками, а кабаки — шинками, и варят у них борщ с красненькими и синеньким, такой вкусный, что просто ужас. Слушали мы, слушали. И вдруг нас всех осенила одна и та же мысль. «А хорошо бы их поженить», — тихо сказала мне директорша. Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос. Раньше это не интересовало нас вовсе. Быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить. Ему давно уже за 40, а ей 30, пояснила свою мысль директор, что мне кажется, она бы за него пошла. Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного. И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну, к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразитель себя был женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим, в ее ложе сидит Варенька с таким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова, и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена. Идет Коваленко по улице, высокой, здоровой верзила в вышитой сорочке. Чуб из-под фуражки падает на лоб. В одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра тоже с книгами. «Да ты же, Михайличек, этого не читал», — спорит она громко. «Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе».
«А я тебе говорю, что читал», — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.
«Ах же, боже ж мой, Минчик, чего ж ты сердишься? Ведь у нас же разговор принципиальный».
«А я тебе говорю, что я читал», — кричит еще громче Коваленко.
А дома как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила. Хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание. Тут уж перебирать некогда. Выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого не выйти, лишь бы выйти. Ну, как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность. А Беликов... Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры» или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется «Ха-ха-ха». В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все и товарищи, и дамы стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться. Все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того, что брак есть шаг серьезный. К тому же Варенька была не дурна собой, интересно, она была дочь статского советника, имела хутор. А главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково. Сердечно, голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться. «Вот тут-то бы и отобрать у него калоши и зонтик», — проговорил Иван Иванович. «Представьте, это оказалось невозможным». Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный. Часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько, даже наоборот. Решение жениться подействовало на него как-то болезненно. Он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр. «Варвара Савишна мне нравится», — говорил он мне со слабой кривой улыбочкой, — «и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но все это, знаете ли, произошло как-то вдруг. Надо подумать».
«Ну что ж тут думать, — говорю, — женитесь, вот и все».
«Нет, женитьба шаг серьезный. Надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность, чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит. Я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь. У нее с братом какой-то странный образ мыслей. Рассуждают они как-то, знаете ли, странно. И характер очень бойкий. Женишься, а потом чего доброго попадешь в какую-нибудь историю». И он не делал предложения, все откладывал к великой досаде директорши и всех наших дам. Все взвешивал предстоящие обязанности и ответственность. И между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении. И, по всей вероятности, в конце концов, он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки, от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел колоссальнейший скандаль.